«Эхо Москвы» и компании RTVI представляют программу «Разбор полета». Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета». Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Программа про людей, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают.
И у нас в гостях телеведущая Ксения Собчак. Ксения, добрый вечер.
Добрый вечер.
Наш традиционный вопрос, вопрос, с которым мы начинаем все наши программы «Разбор полета», о том, какое самое сложное, самое тяжелое решение вам пришлось принимать в жизни, и это решение затронуло не только вас, но и какое-то количество людей вокруг вас.
Слушайте, ну это не самый сложный вопрос, слава богу. Я, к сожалению, первый раз на этой программе, поэтому так бы я знала, что вы это каждый раз задаете, успела подготовиться. Но так как вопрос несложный, и в этом смысле мне ответить легко, то, конечно, решение пойти на первый декабрьский митинг.
Это почти год назад, кстати, было. Скоро будет годовщина.
Ну, да.
Как это решение принималось? Вот что было на одной чаше весов, что было на другой чаше весов?
Долго ли раздумывали, какие аргументы были?
Ну, вы знаете, мне кажется, что для меня такой основной вопрос был вопрос, который я очень хотела задать уже после его осуждения Михаилу Ходорковскому. Этот вопрос заключался в том, что одно дело, когда ты принимаешь ответственность за себя, а другое дело, когда за других. И я бы хотела его спросить о том, не чувствует ли он ответственность за тех людей, которые через его осознанное решение, о котором он очень много говорит, что это было его осознанное решение, а не случайная цепь событий, тоже стали пострадавшими, стали престижными к его делу. И по иронии судьбы мне самой пришлось как-то жизни ответить на этот вопрос, потому что я, конечно, понимала, что это решение, оно затрагивает не только меня, но и обширный круг лиц, начиная с просто людей, которые работают со мной на телевидении, которые впоследствии опосредованно тоже лишились работы, так как были привязаны ко мне, кончая самым близким человеком, моей мамой. И, собственно, это на самом деле тяжелый выбор.
А тогда, когда вы принимали это решение, вы понимали, что это решение отразится на вот этих всех людях, которые сейчас были?
Я понимала, что с большой степенью вероятности так произойдет.
И все-таки аргументы за и против, что стало решающим для вас при принятии этого решения?
Вы знаете, для меня всегда, это так немножко будет, наверное, странно звучать на эхе Москвы, но зато честно и искренне. Для меня всегда главным аргументом, учитывая, что я, помимо всего прочего, человек верующий, и для меня важны какие-то мои практики, которые я делаю. У меня есть совершенно универсальный способ, готова поделиться с вами со всеми, хотя он чуть-чуть и не лежит, может быть, в такой, не знаю, рациональной логике восприятия мира. Я всегда делаю так. Я задаю себе какой-то вопрос или там, делаю какое-то утверждение и три раза про себя проговариваю одну и ту же фразу, с там, негативной приставкой и в утвердительном смысле. Ну, то есть, образно говоря, я три раза про себя говорю. Там, я хочу пойти на протестный митинг. И три раза это про себя говорю. Потом там, три раза я говорю, не знаю, я считаю неважным пойти на протестный митинг. И то ощущение, которое внутри тебя возникает в этот момент, это касается любого вопроса, не знаю, романтических отношений, карьеры, любого решения. Вот то ощущение, которое у тебя возникает, когда ты говоришь ту или иную фразу, оно и есть для меня верное. Потому что я вообще считаю, что главный ориентир – это, конечно, твое ощущение. Потому что вот в этом самом месте, где рождаются эти ощущения, там и лежат все вещи, связанные с совестью, с правильным выбором, с ощущением себя. И в этом месте тебя не отвлекает разум и рациональные какие-то аргументы.
Сейчас, спустя год, вы уверены, что вы приняли правильное решение?
Я уверена, что это решение точно выведет меня на какой-то очень правильный для меня лично путь, потому что это решение было искренним, оно было спонтанным, и в нем не было ни капли какого-то, вот знаете, там, какого-то рациональности и желания получить с этого какие-то дивиденды. Такие решения мы никогда не знаем, ошибочные они или нет. Это только история и время покажет. Но такие решения в итоге для конкретного человека всегда оказываются правильными. А то, что события развиваются стремительно, и то, что, может быть, у нас у всех есть какое-то ощущение, ну, того, что мы утратили ощущение надежды, что вот пока мы добились только того, что стало больше посадок и репрессий, это ощущение временное. Я уверена, что оно пройдет, и я уверена, что жизнь как-то из всей той сложной ситуации, в которой сегодня мы все находимся, в этом я абсолютно уверена, она подскажет какой-то правильный выход.
Я помню тот митинг, и помню, что когда вы только вышли на сцену, вас встретили скорее недружелюбно.
Мягко говоря.
Мягко говоря. Но
да, вы можете
все отметили...
прямо говорить.
Нет, ну да.
Насколько решительно вы продолжали, не отступая под этот, под этим свистом, и как это... Вот, в общем, люди замолчали.
В прошлой программе у нас был Михаил Касьянов, который из власти перешел в оппозицию. И тоже, в общем, ну, если говорить таким простым языком, огреб, да, за ту деятельность,
ну,
которая была до.
Ну, так или иначе, огребает вот, до сих пор.
Да, и вот сейчас прошел год, и наверняка вот эта первая встреча на том самом митинге, она была не единственной негативной реакцией на ваши поступки. Вот они не убеждали в том, что решение было неверным. Вот.
Вы знаете, но ведь это внутреннее мое ощущение, и люди всегда будут тебя в чем-то подозревать, люди всегда будут искать какую-то другую коннотацию твоих слов или поступков. Это больше говорит всегда о самих людях, понимаете? Те люди, которые в других все время ищут что-то плохое, какой-то сговор, предательство или коллаборационизм, скорее всего, просто сами часто об этом подумывают. Ну вот я так это сформулирую, как человек, который давно занимается человеческой психологии. Я понимаю, о чем я говорю. Поэтому это не моя проблема, что эти люди так оценивают мои поступки и оценивают так поступки еще каких-то людей. Я вышла со словами в том декабре о том, что мне есть что терять, и я много что потеряла. И я говорила о том, что мы должны не бороться за власть, а влиять на власть. И прошел год. Этому принципу я не изменила. Я не борюсь за власть, я не заявляю себя как политический деятель, я не устаю это подчеркивать. Я по-прежнему считаю, что эволюция – это единственный вариант, при котором выиграют те самые люди, ради которых, как бы, по идее, все эти политические деятели туда выходят. Вот люди выиграют только при мирном, спокойном, эволюционном развитии и бескровной смене режима. И моя риторика не изменилась никак. Если вы посмотрите мое выступление уже потом, которым аплодировали, выступление, например, на Новом Арбате, я говорила про те же вещи, что мы должны выходить не против, а за, что мы должны выступать за обширную политическую реформу, но мы должны ее предлагать, мы должны идти к конструктивной повестке и так далее. Но менялась ситуация, менялись люди, и критика тоже менялась. От вначале подозрений и недоверия, потом к пониманию, что все это по-настоящему во время обысков и уголовных дел, до того, что, ну, понятно, теперь деньги вернули, и теперь она, значит, вот засланец и разрушитель Координационного совета оппозиции. Но самое удивительное, что если реально посмотреть выступление, то моя-то позиция не поменялась. Поэтому это проблема тех людей, которые так трактуют те или иные действия, а не моя. Я считаю, что я человек в этом смысле последовательный. Я абсолютно верю в то, что говорю, и буду отстаивать свою позицию, независимо от того, кто там что считает.
Я предлагаю вернуться немножко
назад.
Да, давайте
немножечко назад еще до... мы обозначили, что там выступление на митинг, и все это такой важный рубеж.
Да.
Но вот все то, что было до этого, и тоже были разные решения. Ну, кстати, если посмотреть практически любое ваше решение, оно сопровождается каким-то, так как вы человек публичный, каким-то гулом неодобрения. С чем бы ни было связано это решение.
Правда.
Это так. Но меня заинтересовал, знаете, какой момент? 2006 год и молодежное движение «Все свободны» на Старом Арбате.
Да, такой...
Голубенькие джинсы, оформленные особенно. Я помню, я ходила на
презентацию. Я тоже помню. Я даже у Ксении брала интервью.
Серьезно, я этого не помню.
Я только работала
еще где-то в какой-то газете.
Да, я как раз работала на «Эхо Москвы», как корреспондент «Эхо Москвы», тоже с вами разговаривала про это движение. Но куда-то оно совершенно появившееся,
пропало.
Это правда. А что это вообще было за решение создать это движение? Как,
ну, знаете,
как с этим решением все вышло?
Спасибо, что вы напомнили мне об этом. Это вообще столько лет назад было. И как-то даже вот удивительно это сейчас вспомнить. Это решение... Да вы знаете, я не могу сказать, что это было какое-то серьезное решение в моей жизни. Это была какая-то, может быть, прекраснодушная и наивная попытка на тот момент создать вот какую-то такую структуру, где люди будут общаться через интернет, где люди смогут создавать какой-то клуб интересов, противопоставлять себя тем движениям политическим, политизированным, которые на тот момент уже существовали. Я даже помню, как я там об этом говорила, что вот наше это вот все неправильно, это должно быть совершенно все по-другому, и там не должно быть этого комсомольцев в отряде, идущих там куда-то. И, собственно, это была попытка сделать вот какое-то совершенно такое современное, другого типа, свободное движение для молодых людей. Другое дело, что у меня не было тогда никакого опыта организации таких вещей, и, может быть, время еще было не то, и не было такого запроса на эти вещи гражданского общества, поэтому, собственно, это достаточно все быстро стало очевидно, что это так не работает. Но идея была, мне кажется, очень прекрасной, хоть и наивной, может быть, чуть-чуть.
Выглядело довольно мило.
Да, да, я помню, мы тоже приезжали.
Мы раздавали какие-то джинсовые косынки.
Да, да, да.
Там заявляли какую-то программу действий, что будет вот такая трудовая какая-то, как же это мы называли, трудовая фабрика, по-моему, я уже не помню, 2006 год, так давно было, где люди смогут в интернете обмениваться запросами по работе и, значит, вот находить вакантные места, и вот будет такая ярмарка труда, и вот они смогут общаться. Ну, то есть тогда, я напомню, еще не было ни Твиттера, ни Фейсбука, это была совершенно вообще другая какая-то реальность, в которой мы тогда еще никто не понимали, что такое соцсети, и вот казалось, что какая-то такая форма общения по работе, по делам, по обмену идеями может существовать. Но, видимо, все-таки я оказалась не Дуровым и не создателем Фейсбука, поэтому такого феноменального успеха не получилось. Да.
А давайте еще чуть-чуть назад. Чуть-чуть еще назад. Шагнем. Вы же учились на дипломата. Да?
Да, но это как раз был мой осознанный выбор. Я никогда не хотела делать дипкарьеру. И, собственно, сразу после института, так как я закончила бакалавриат с красным дипломом, потом хорошо училась в магистратуре, мне, естественно, предложили работать в МИДе. Я сразу отказалась. То есть я осознанно не шла туда, чтобы стать дипломатом.
А вы осознанно выбирали вуз, который дает международные отношения, дипломатическое образование? Я не очень понимаю логики.
У меня была абсолютно железная логика.
Вы идете в МГИМО, чтобы не быть дипломатом.
Это был компромисс. Я уже тогда искала компромисс. Я, честно говоря, тогда еще хотела поступить в театральный. Но это даже не могло обсуждаться, потому что это считалось, ну, то есть как-то совсем не соответствовало представлениям моего отца и моей матери о том, чем я должна в жизни заниматься. Поэтому это как бы даже не могло быть озвучено. И папа, конечно, очень хотел, чтобы я пошла на юрфак учиться. Вот. На юрфак мне совсем не хотелось,
юрфак,
потому что это было
ПБГУ,
совершенно...
как известно, пустят
хорошая стартовая площадка.
Мне совершенно не было интересно заниматься юриспруденцией на тот момент. И я... конечно, очень не хотела туда идти. И, соответственно, моей целью было получить хорошее гуманитарное образование. То есть вот я ставила такую цель, и факультет МО возник как площадка, где одновременно ты можешь изучать иностранные языки и знать их в совершенстве, историю, при этом журналистику. То есть это какой-то очень широкий круг предметов. Соответственно, я выбирала между международными отношениями, международной журналистикой, но вот я понимала, что я просто хочу получить какую-то такую хорошую гуманитарную базу, так как совершенно у меня не было никакой предрасположенности к точным наукам. Мне казалось, что вот, наверное, международные отношения — это такая прекрасная площадка просто получить хорошее базовое образование.
И когда вы закончили вуз, уже как вот дальше, вот эта вилка была, да? Ну, понятно, что вы отказались работать в МИДе, но вот что вы стали делать дальше, как вы приняли решение, чем вы будете заниматься дальше? Или это было
еще мне хотелось заниматься журналистикой, я уже на тот момент точно это понимала, и телевидением. Я пошла на кастинг на свой первый, его не прошла. Это очень смешная история. Его тогда выиграла Татьяна Арно. Мы с ней там, собственно, познакомились много-много лет назад. Это вот, наверное, она из первых людей, кого вообще так в Москве
до сих пор.
Она стала, да, ведущей на РТР, по-моему, была программа «Афиши» или вот что-то такое. Я ходила, значит, на эти кастинги, узнавала. Вот. Потом уже появился канал ТНТ с предложением тоже поучаствовать в кастинге. Я пошла туда и, собственно, дальше у меня уже началась телевизионная карьера. Это сложилось как-то спонтанно само.
Но телевизионная карьера и журналистика все-таки это разные вещи, потому что если посмотреть на вашу работу телевизионную, плюс там сопоставить со светской жизнью, то это скорее шоу, да?
Конечно, такое? Да, это развлекательные не форматы и такой другой совершенно путь. Но здесь я исходила из того, что я точно понимала, что мне интересно, и это было просто первое предложение, которое я не то, что я его даже не получила, я просто узнала об этом кастинге, пришла туда, и оно удалось. То есть я на тот момент, честно говоря, до конца не понимала. У меня не было какой-то четкой идеи, что вот там как я себя вижу через 10 лет. У меня не было конкретного плана. Я понимала ту сферу, которая мне интересна, и я туда шла. Так получилось, что моим первым этапом стало развлекательное телевидение. Это был интересный опыт. Яркая жизнь на протяжении 10 лет.
Я думаю, что одно из словосочетаний, которое вам регулярно припоминают уже даже сейчас, это «Дом-2», конечно.
Конечно.
Вот когда вы только начинали делать «Дом-2», вы что хотели добиться в результате? Вот что должно было быть? Или это получилось действительно таким, каким задумала в самом начале?
Ну, вы знаете, это же не я задумала «Дом-2». Он уже существовал до этого. Был «Дом-1», если вы помните, его вел, кстати, Николай Басков.
Боже.
Это уже просто все забыли.
Сейчас, мы не подготовились к эфиру. «Дом-1» — это Венедиктов, нам потом все выскажут.
Он заставит нас посмотреть весь один «Дом-1» с Николаем Басковым.
Серия,
что будет, да, вообще?
Вне зависимости...
Слушайте,
вот
мне было 18 лет. Меня интересовала какая-то большая жизнь, независимость, свои деньги, слава. Я в телевизоре. У меня очень были в этот момент достаточно простые, примитивные девчоночьи мечты. Поэтому сам факт того, что тебя каждый вечер показывают в программе, ты ведешь ее, ты общаешься, ты строишь какие-то там проекты внутри, ты придумываешь какие-то, значит, интересные ходы, ты участвуешь в создании сценариев. Это все очень интересная, яркая работа. У нас был прекрасный, интересный коллектив. И это все просто было очень ценно для меня само по себе. Я сидела в Москве, все мои друзья уезжали куда-то на все лето отдыхать, а я получала невероятный кайф от ощущения, что у тебя каждый день по несколько часов такая насыщенная телевизионная работа, которую у меня никогда до этого не было.
А часто припоминали, что вот «Дочь Собчака» и «Дом-2»?
Но мне всю жизнь что-то припоминали, поэтому я как раз на это никогда не обращала внимания. Мне припоминали и украденные бриллианты, к которым Собчак не имел никакого отношения. Мне припоминали и какие-то мои романтические связи. И в 13 лет мне припоминали, не знаю, убегание на дискотеку, понимаете? Но я-то от этого не менялась. Я была таким обычным ребенком из семьи, где родители все время не дома. И, собственно, этот ребенок брошен на попечение нянек и каких-то случайных людей. Вот такая классическая история девочки из хорошей семьи, которая брошена на чужих людей. Эта история ничем не отличается от тысяч других таких историй, кроме того, что моя история все время вызывала какой-то ажиотаж в прессе, вначале из-за моего отца, потом из-за связи моего отца с Путиным, потом еще из-за чего-то. Но в какой-то момент это все ушло, и осталась только Ксения Собчак без всяких других слов вокруг.
А вот этот постоянный интерес со стороны журналистов, публики, он провоцирует на какие-то безрассудные решения? Есть какое-то давление? И хочется, вот я назло вам всем сейчас такое сотворю, потому что вот достали вы меня все своим вниманием. Или, наоборот, заставляет более осторожно принимать решения.
Ну, до какого-то момента, конечно, ты питаешься как наркотиком этой популярностью, славой и ощущением того, что ты в центре внимания. Но у нормальных людей это достигает какой-то степени, ну, я ее, собственно, точно достигла, когда тебе просто это больше не нужно и не важно. И, наверное, это и есть момент, к которому ты идешь и ради чего все это делается. Потому что если ты не насыщаешься этим ощущением, то оно будет тебя преследовать всю жизнь. И это, конечно, большая трагедия для людей, которые выпадают из света рампы, а по-прежнему рвутся туда с жаждой наркоманов. Вот, слава богу, я абсолютно точно понимаю, что не поэтому я скучаю в своей работе. Я вполне без этого могу.
10 лет телевизионной такой жизни насыщенной, и сравнительно недавно вы попрощались с «Домом-2». Там, телевидение вашей жизни осталось, у вас есть программа. На это решение... Оно было тяжелым?
Как ни странно, да. Как ни странно, да. Но, наверное, здесь просто количество времени, проведенного там, и количество эмоций все равно с этим связанных тоже сделало свое дело. Но я к этому решению шла уже давно. То есть это был не первый разговор. И на телеканале ТНТ я об этом говорила еще там за полтора года до этого. То есть это был какой-то процесс, когда я уже понимала, что я выросла из этих штанишек, и я уже езжу туда, потому что это работа, а не потому что я по-прежнему испытываю к этому какой-то огромный интерес. Но это как, знаете, это больно, как когда ты заканчиваешь там школу, у тебя выпускной. Ну, ты же не можешь вечно быть второгодником, и ты не можешь вечно ходить в школу или в детский сад. Я, безусловно, в чем-то выросла из «Дома-2», но я абсолютно не считаю это какой-то роковой ошибкой своей жизни. Это был такой период. Это была моя молодость. Ох, как я заговорила. Самой стало страшно. Но как-то...
Что-то вы рано...
Была моя молодость.
Просто возникло ощущение, что прощание с «Домом-2» совпало с всей этой оппозиционной деятельностью, и это такая была защита проекта «Дома-2». Это не так?
Моя защита проекта «Дом-2»?
Не, ну просто вы защищали проект «Дом-2», уходя оттуда, потому что вот стали...
Да нет, ну что вы, я просто понимала, что тоже нужно быть до конца честным в этом. Если ты занимаешься оппозиционной политикой, ты не можешь одновременно вести программу, за которую вечно тебя будут... Вот это будет козырная карта в руках моих оппонентов. Она вызывает много противоречий, поэтому в данном смысле нужно определиться, собственно, куда ты идешь дальше. Я поняла, что я смогу много чего сделать, если я буду принимать участие в протестном движении. И я решила пойти в эту сторону.
У нас есть еще много вопросов о том, в какую сторону кто и почему пошел. Это, как всегда, в программе «Разбор полета» у нас приходят сообщения, много вопросов, но в основном вопросы уже, которые мы, в принципе, задали, поэтому давайте уже мы пойдем дальше. Вы придумываете новый, присылайте на номер +7 985 970 45 45. Ну, а программа «Разбор полетов» в гостях у нас Ксения Собчак вернется буквально через несколько минут.
«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Разбор полета».
Продолжаем программу «Разбор полета» на радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпании RTVI. У нас сегодня в гостях Ксения Собчак. И ваши вопросы, как я уже и просила, присылайте не только через смски, но и через аккаунт «Вызван», если вы пишете из Твиттера.
Тем вопросам и репликам, что приходят нам по СМС, один из наших слушателей посчитал, что ваше главное решение – это завести Твиттер.
Ну, это тоже очень важное решение, как
да,
бы так
я,
к этому
помню,
не относиться
с иронией. Когда вы его завели, все внимательно следили за тем, кого вы
зафолловите. Давайте, друзья, да. Серьезно?
Да, это был настоящий спорт.
Ноль, да.
Сначала у вас не было никого, потом первый Андрей Малахов,
да,
по-моему, появился.
Да.
И дальше люди, они действительно были готовы из этого делать новость. Кого зафоловила Ксения Собчак у себя в Твиттере?
С ума сойти. Ну, Ксения Собчак была первые полгода вообще абсолютным ламером, поэтому стыдно сказать, я просто вообще не очень понимала принцип, как это все делается. То есть мне когда говорили, а что у тебя лента пустая? Я говорю, как пустая? Мне 1000 сообщений туда же пишут. Мне казалось, что вот это и есть лента. То есть я не очень понимала разницу между тем, что ты можешь кого-то читать, и вот, значит, потом я это поняла, но мне стало как-то страшно, потому что мне стали все говорить, что вот ты должна там многих сразу людей за ними следить, иначе это обидно. Ну, в общем, у меня так было какое-то очень странное. Я в это входила постепенно.
Кстати, обижаются люди, когда приходят, говорят, что же мне не читаете-то? Что,
да, такое, да? Иногда случается, да, это удивительно. Но я вот сейчас говорила, пока был перерыв, я все же считаю, что Твиттер, при том, что я очень много туда пишу, и мне очень нравится, что ты можешь действительно быть в курсе новостей и находиться вот в каком-то ощущении современности, с другой стороны, сужает твой кругозор в том смысле, что твоя реальность формируется твоей вот лентой друзей, того, что обсуждают в Твиттере. А это не совсем так. Мир гораздо шире, чем обсуждение в Твиттере, и это разные реальности. И вот в какой-то момент, когда ты в это входишь, и ты там целый день с кем-то переписываешься, ты вот попадаешь в этот достаточно ограниченный какой-то мир, и это тоже не есть очень хорошо.
Задам вопрос, который я задавала Михаилу Касьянову, потому что хоть истории вашего полета, конечно, совершенно разнятся, но тем не менее какой-то общий принцип, на мой взгляд, есть. Человек, который был на вершине успеха, у которого было абсолютно все, федеральные телеканалы, это сумасшедшая власть. С этим сложно спорить в Российской Федерации.
У меня такой не было.
Ну,
не
кажется,
слово Ксения Собчак в Твиттере весело гораздо больше, чем слово какого-нибудь политика у микрофона на сцене. В какой-то момент это было именно так.
Тут не нужно скромничать. И после решения уйти в оппозицию, вы это воспринимаете как шаг вперед, как падение куда-то вниз, потому что последствия для вас достаточно сложные наступили. Или вот если рисовать картинку, как это для вас выглядит?
Это переход просто к другому какому-то качеству, к другому рубежу. Я считаю, что достигнув какой-то вершины, у человека есть только два пути. Либо постоянно удерживаться на этой вершине, следя за тем, чтобы как-то не сползти вниз, и чтобы тебя кто-то там не обогнал, и это, на мой взгляд, совершенно тупиковый путь. Либо ты должен с этой вершины спуститься и подняться на другую. Но тут очень страшно тот момент, что ты должен спуститься. Это мало кто хочет делать. В том, чем я занималась, на мой личный взгляд, я достигла максимума. Никакая еще одна программа с Ксенией Собчак ни на каком федеральном канале не прибавила бы мне популярности и не стала бы сенсацией в том смысле, что уже я была на всех каналах, вела там, от первого до, не знаю, Муз-ТВ все шоу и по несколько раз, и уже везде была, и я не могла, ну, то есть это уже была для меня некая точка, когда я понимала, что я здесь получила и знаю об этом все, что я хотела, и все, что мне было интересно. И я захотела просто двигаться в какую-то вообще другую сторону, которую я считаю правильной, и я так чувствовала на тот момент. Но для этого, конечно, ты должен спуститься и постараться подняться на какую-то другую вершину. Это неминуемо.
Просто создается вот из этих слов создается впечатление, что вот достигли всех вершин, поняли, что здесь уже все, значит, надо пойти вот на ту соседнюю вершину.
Надо пойти к какой-то новой цели. Я себя полностью исчерпала, как, ну, не то, что исчерпала, но я достигла всего, чего хотела в развлекательном телевидении. Мне это было по-прежнему интересно, и я отдала этому много лет своей жизни, но это стало все равно некой рутиной. Мне стало интересно заниматься другой журналистикой. И я в какой-то момент, еще до ухода из «Дома-2» или прекращения телевизионной карьеры по причине там жизни в оппозиции, скажем так, я поняла, что там, брать интервью на телеканале «Дождь» мне гораздо интереснее, это меня захватывает гораздо больше. Я сижу, готовлюсь, меня это увлекает, и это не очень нормальная ситуация.
То есть вы все-таки пришли к журналистике, о которой хотели, о которой,
ну,
мечтали,
да. Я не могу сказать, что я изначально мечтала, но сейчас я ставлю для себя цели как раз вот такого творческого характера в этой области.
Сталкиваетесь с тем, что как-то так с легкой иронией говорят, ну, Ксения Собчак журналист, ха-ха-ха.
Ну и что, ну это нормально, обо мне всегда говорили с легкой иронией. Когда я приехала в Москву, этой иронии было, по-моему, даже чуть больше.
Про выборы в КС тут тоже есть много вопросов. Почему вы решили, как вы это решили?
Ну, знаете,
это уже политика.
Да, это чуть-чуть все-таки другое. Я просто считаю, что это был в том числе мой долг и моя обязанность. Я понимала, что тот оргкомитет, который существовал до выборов в КС, людей из гражданской позиции, гражданских активистов, мягко говоря, не всегда устраивал. Единственная возможность сделать другим этот совет, это не критиковать, а сделать что-то самим. Что я, Ксения Собчак, могу сделать? Я могу собрать какую-то группу интересных, достойных людей, разделяющих те принципы и те идеалы, которые разделяю я, и, так сказать, своими телами закрыть место в КС от мракобесов. Вот, то есть, собственно, такая изначальная цель была очень простая. То есть просто вот сделать так, чтобы как можно больше либеральных, таких не крайне политизированных людей вошли туда и, собственно, вот, знаете, прикрыли телом стул. И это получилось, потому что все люди из гражданской платформы, сейчас группы граждан, прошли в Координационный совет оппозиции, и при том раскладе сил, который есть сейчас, 9 человек – это большое число. Плюс к этому там есть еще люди, чьи взгляды нам кажутся близкими. И это дает возможность, ну, делать вот какие-то, на мой взгляд, важные вещи. Например, отбить и сделать так, чтобы не проголосовали вот за этот легендарный уже манифест Пиантковского. Вот это я прям считаю, я могу этим гордиться, тем, что у нас,
кстати,
это получилось.
В ответе Пиантковскому, который был опубликован у нас на сайте «Эхо Москвы», вы писали, что ваша задача – это ввести моду на протест.
Ну, в том числе, что значит моду на протест? Сделать так, чтобы те люди, которые вышли в декабре, вернулись, потому что их, очевидно, стало выходить чуть меньше, и этот тренд отрицательный, и мне жалко, что это так. Я считаю, что, конечно, наша цель – вернуть этих людей, которые по объективным причинам стали меньше выходить, потому что просто потеряли какую-то, может быть, надежду. Вот надо вернуть и надежду, и ощущение того, что можно действительно что-то сделать. И интерес, конечно же. Вот у меня есть свое видение, как это сделать. Оно отличается от видения других членов КС, может быть. Но вот я точно понимаю, как мне кажется, нужно действовать.
Вот говоря о КС, о политике, об оппозиции, многие люди связывают ваше имя с именем Путина. Как на самом деле вы связаны с Путиным или не связаны вообще?
Ну, мне кажется, здесь очевидно, я говорила об этом много раз. Путин работал у моего отца. Первая работа Владимира Владимировича была в мэрии Санкт-Петербурга. Отец взял его на работу, несмотря на то, что в то особенно такое демократическое время перемен человек, работающий в органах, это был практически приговор. Невзирая на это, он взял его на работу, и он стал его заместителем.
Ну, а впоследствии?
Ну, впоследствии они общались, и Владимир Владимирович помог моему отцу. Я тоже об этом много раз уже говорила, когда на него начались гонения и травля. Соответственно, вот это моя связь. Я, к сожалению или к счастью, не знаю, но у нас не было каких-то прямых пересечений с Владимиром Владимировичем. Я его видела на каких-то событиях, посвященных годовщине смерти моего отца.
Часто припоминают эту фамилию, когда вот вы сейчас находитесь в оппозиции, люди, которые не до конца понимают,
что это... Ну, это же будут всегда что-то припоминать. Это всегда будут, ну, будут припоминать и Дом-2, и Путина, и еще что-то. Это, слушайте, это человеческая психология. А людям очень важно, к сожалению, очернить или найти какую-то червоточинку в другом, чтобы в чем-то оправдать себя. И это не значит, что у меня нет червоточинки. Это не значит, что я такой вот идеальный положительный человек. Конечно, много к чему во мне можно придраться. И, конечно, я, как и другие люди, совершаю, наверное, какие-то ошибки, делаю что-то неправильное и так далее. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, почему есть определенное количество людей, которые в каждом пытаются найти именно это. Не увидеть хорошее, не увидеть то, что люди пытаются измениться, люди стараются что-то делать, люди стараются стать лучше. А мне кажется, именно в этом есть цель человеческой жизни. Но люди всегда видят почему-то не это. Они пытаются найти что-то плохое, и тем самым оправдать себя.
Говорят, что люди не меняются. Люди меняются?
Конечно. Я вообще считаю, что если бы люди не менялись, они бы не рождались. Я считаю, что цель нашего рождения заключается только в том, чтобы пройти через определенные личностные изменения. Это единственное, ради чего человек рождается на этот свет.
А если вернуться к работе КС, понятно, что это политическая работа. Вас эта политика затягивает, или все-таки вот вы на все-таки там эта вот гражданская платформа, да, вы стараетесь немножечко отдалиться от того, что вы политики какие-то такие серьезные с политическими амбициями?
Да нет, вы знаете, тут линия-то, она очень понятна и проста. Здесь речь идет между людьми, которые добиваются только чисто политических целей, в том числе и своих собственных, и людей, которые выступают за гражданские свободы. Это чуть-чуть разные вещи. Здесь смещены акценты, и мы очень часто в этом путаемся. Это совсем не одно и то же. Политические цели, которые отчасти люди, выступающие за гражданские свободы, тоже разделяют, это все-таки не то же самое. Это, знаете, линии пересекающиеся, но не всегда составляющие единую линию. И вот по этой точке бесконечные случаются непонимания, конфликты и разрывы.
Ну, тут можно вернуться просто к вашей фразе о том, что вы боретесь не за власть, а
за влияние на власть.
На
да. Причем неважно на какую. Здесь вопрос не во власти Путина или во власти Навального или во власти Пиантковского. Здесь вопрос в подходе. Одно дело, когда гражданское общество хочет влиять на власть как гражданское общество, а другое дело, когда ты борешься за эту власть и конкурируешь в той или иной форме. Это просто ну, несколько разные функции.
Я просто хочу, вот все время ты в КС, а я до КС. Вот у нас вот такие перепады. Когда вот был год назад, когда был митинг, и потом началась оппозиция, как вы поступали с своими друзьями, которые, на ваш взгляд, вас не поняли? Или таких не было? И все друзья, именно друзья, я имею в виду именно друзей, вас поняли в вашем решении?
Да нет, были, которые и не поняли, и которые струсили и перестали общаться, такие тоже были. Это болезненная такая вещь была, очень болезненная. Самое, наверное, болезненное.
Ну вот было такое вот, все, больше не разговариваю с этим человеком, все.
Нет, у меня вообще такого нет никогда, потому что я считаю, что я во всяком случае хотела бы думать о себе как о человеке, который пытается всегда понять позицию другого человека, то, что называется, встать в чужие туфли и понять, почему этот человек думает так. Я так пытаюсь думать о всех, даже о тех людях, которые очень жестко и резко высказываются в мой адрес. И для меня это важно. Поэтому тут скорее было наоборот. Были люди, которые совсем не поняли меня, испугались, и для них это был совершенно неожиданный поворот событий.
Ну и, соответственно, были те, кто остался и не поменял свои отношения.
Да,
или
да.
Внезапно
это тоже
появился.
Говорит о масштабе личности, потому что вот, собственно, такими вещами и проявляется масштаб личности.
А, сейчас вот если математически, количество людей, которых вы потеряли и которых вы нашли за этот год, как соотносится? Ведь, наверное, много новых людей в вашей жизни появилось за этот год,
да,
которые стали
не...
близки к вам.
Ну, близких не может быть много, может быть, несколько человек. И столько же примерно. То есть это вот даже хороший вопрос мне задали. Я только сейчас ровно в вашем эфире поняла, что это математически сопоставимые величины. Количество людей, которые отошли, и количество людей, которые появились.
Особо грустить не нужно, в общем.
Ну, нужно, потому что я не оцениваю людей вот с точки зрения математики, а все-таки с точки зрения пережитых чувств, эмоций, глубины отношений. Конечно, люди, с которыми я общалась много-много лет, и я их потеряла, мне от этого очень больно.
А бывали споры у вас все-таки среди ваших знакомых, друзей? Есть люди влиятельные, богатые? А бывали ли споры, когда вы их все-таки убеждали, что вот тут я права, мое решение правильное, ребята, давайте со мной?
Нет, вы знаете, я могу сказать одну вещь. Это, наверное, самое ужасное сейчас разоблачение будет. Я общаюсь с огромным количеством людей из бизнес-элиты. Я общаюсь с многими там людьми, которые даже сейчас еще находятся во власти, с чиновниками. Вот я лично, такие люди наверняка есть, но я не знаю ни одного человека, который бы в личной беседе поддерживал существующее положение вещей в стране. И говорил, вы знаете, нет, ну вообще это все неправильно, потому что у нас все хорошо, и власть хорошая, и Путин должен править вечно, и вообще все прекрасно. Вот таких людей я не знаю. Да. Да. Нету человека, который бы с этих позиций критиковал меня и говорил: зачем ты это делаешь? У нас все хорошо в стране. Ты рушишь наш прекрасный мир и покушаешься на него. Люди критиковали меня скорее с позиции того, что зачем ты это делаешь, таким образом все равно ничего не поменять. Это, вот, собственно, настолько вшито в структуру российской власти, что смена слагаемых не приведет к тому, что что-то изменится. Ну, будет не один Путин, а появится другой. Что это вот вечная система, что у нас патриархально устроенное государство, что люди всегда будут нуждаться именно вот в такой форме власти, и любая другая смена режима будет иметь только какие-то катастрофические последствия для страны. Я с этой логикой не согласна, но люди, которые меня критиковали, они критиковали меня всегда именно с этих позиций, что лучше все равно не будет, поэтому нет смысла тратить свою жизнь на борьбу с тем, что не то, что даже не имеет смысла побеждать, а просто вот приведет ровно к тому же самому, но ты потратишь на это всю свою жизнь и все свои силы.
Если мы говорим о людях, которые вокруг вас, скорее, кто из них, даже не так, а близкие люди, которых не так много, как у любого другого человека, какое влияние они имеют на вас в качестве людей, которые оказываются рядом, когда вы принимаете решение? Вот вы думаете над каким-то решением, близкие люди, насколько они влияют на вас в этот момент?
Не очень они влияют. Я еще раз говорю, свои решения я принимаю внутри себя, и это всегда связано с эмоциями и ощущениями. Я очень доверяю себе и всегда принимаю на основе больше интуиции, чем какой-то вот логики.
Ну вот, опять же, если мы говорим о решении пойти на митинг, вы сами сказали, что это решение в любом случае затронуло бы жизнь вашей мамы. Вы с ней это не обсуждали?
Нет, не обсуждала.
И впоследствии, когда уже, да, вы уже приняли решение, исполнили это решение, какова была реакция мамы, и что вы ей смогли объяснить или даже не стали объяснять?
Ну, вы знаете, это сложный вопрос. Мама, конечно, переживает, я вот так отвечу.
На то она и мама. А если говорить о вашем бойфренде, все-таки Илья Яшин, он на позиционе со
прямо
как
это не радио «Хеллоу» вообще? Что
нет,
значит,
нет, не
вопрос?
Радио «Хеллоу». Мы
«Лав-радио» на волнах «Эхо Москвы».
Вот это уже ближе к формату программы «Разбор полета».
16+.
Да,
16+. Забыли сказать 18+.
Потому что, на самом деле, все-таки окружение ближайшее, оно так или иначе влияет. С этим ничего не делать, потому что разговоры определенные.
Странно, что этот вопрос задаете вы, а не госпожа Воробьёва уже, для того, чтобы формат был абсолютно
мы с ней,
чистый.
У нас коллективный разум, поэтому...
Мне кажется, именно этот вопрос для понимающих должна была задать она, а не вы.
Давайте я его
задам.
Давайте в формат. Ксения, насколько Яшин влияет на принятие вами решения, особенно, кстати, в КАИСе?
Вы знаете, ну, по ряду вопросов мы с ним, безусловно, наши мнения не совпадают, но я к нему прислушиваюсь как к человеку гораздо более просто политически подкованному, потому что я, например, выяснила такую вещь, что не всегда важно в политике вообще, что ты говоришь, а то, как ты, в какой форме ты это делаешь. Я еще раз говорю, я человек совершенно в этом смысле политически неофит, и одни и те же слова начинают восприниматься по-разному в зависимости от того, как ты вот сформулировал конкретное то
или иное
предложение.
Синя, у вас же красный диплом ГИМО.
Нет, но я имею в виду сейчас
не это. Вы сейчас меня просто убиваете.
Нет, я серьезно говорю, что для меня это стало откровением, что внутри круга, как мне казалось, соратников, мы же сейчас не ищем, ну, во всяком случае, я не искала себе в КС оппонентов. И мне казалось, что мы, собственно, все работаем на одно общее дело. И когда ты понимаешь, что совершенно не важно, до чего придираться, то есть, собственно, не важна суть того, что ты написал или того, что ты предложил, а важен момент того, как ты можешь придраться к тому или иному слову. Вот это удивительно было для меня.
Это очень интересный момент, очень важный. Вот мне, как человеку, который наблюдает не только как журналист за жизнью КС, но я там даже и голосовала как-то.
Кстати,
так,
не
через,
голосовала.
Да, с трудом наскребла 15 человек, за которых можно проголосовать.
Меня проголосовать.
По-моему, да, но я, честно, не помню. И помню, что я очень хотела лет 15 раз проголосовать за Винокурова, но мне не разрешили. Вопрос у меня такой. Вы не разочаровываетесь, потому что у нас принято говорить, оппозиция внутри себя не может договориться, это позор, стыд, наблюдать за этим невозможно. Вы, находясь внутри, не разочаровываетесь в этом, глядя, как люди придираются, ищут какие-то вот...
Я знаю, что если я буду в этом разочаровываться, это будет моя личная неудача. Поэтому я считаю, что как раз мы должны забыть о каких-то противоречиях и искать точки соприкосновения и точки, по которым мы совпадаем. Потому что если отношения в очередной раз не сложатся внутри Координационного совета, это будет для всех ударом, я вот так считаю.
Еще один вопрос про КС. Вот я когда наблюдала за дебатами в КС оппозиции, находясь где-то очень далеко, у меня было ощущение, что люди с розовыми микрофонами — это действительно очень далеко. Вот очень далеко от всех остальных людей просто. То есть я не помню, где-то я находилась, в Брянской области какой-то, да, я смотрела и понимала, что это, ну, правда, очень далеко от людей. У вас не было такого ощущения?
Ну, вы знаете, у меня есть ощущение, что людей беспокоят гражданские свободы, к сожалению, гораздо меньше, чем, не знаю, социальные какие-то гарантии или бюджетные выплаты. И это вот тот факт, с которым мы живем. Поэтому и существует мнение, что пока есть нефть и пока, собственно, обеспечиваются эти социальные нужды, вряд ли за одну свободу слова кто-то куда-то пойдет. Но я искренне верю в людей, верю в просвещение, верю в то, что гражданские свободы в какой-то момент люди начнут ценить больше, чем колбасу. Если у меня лично в моей жизни такой момент наступил, то почему же он не может наступить в жизни любого другого человека?
Последний вопрос, традиционный тоже для нашей программы. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
Хороший вопрос, жалко, я не могу вам честно ответить. А врать я не люблю, ну вот, поэтому не буду.
Крайне внезапный ответ. У нас таких ответов в программе еще не было.
Ксения Анатольевна, вы нас заинтриговали. Я сейчас...
Это не лежит в политической плоскости, поэтому...
А я и не думала в политической плоскости, если честно.
У нас будет сейчас с тобой перерыв 10 минут между этой программой и
следующей.
Запытать в коридоре на Ксению Собчак.
Ну что, спасибо большое. Гостем программы «Разбор полета» был была Ксения Собчак. Эфир для вас вели Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева. Со зрителями RTVI мы прощаемся. Но если вы хотите посмотреть еще раз эту программу, повторить эти волшебные мгновения, то добро пожаловать на сайт «Эхо Москвы». Совсем скоро там появится видео. Сможете все увидеть. Большое спасибо, Ксения.
Ура, спасибо вам.
Счастливо. Всем счастливо.
Разбор полета.